Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». И со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 27-е воскресенье после Пятидесятницы и на следующей неделе. Как всегда, по традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме во время божественной литургии. Завтра мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Колоссянам из 3 главы, стихи с 4 по 11. И, как у меня часто бывает, просто с первых строк этого отрывка возникает вопрос. Вот стих 5 звучит так. «Итак, умертвите земные члены ваши». Дальше, конечно, это все объясняется. «Отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, и облекитесь в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». А это все вот как раз вторая часть понятна. Непонятно, умертвите земные члены ваши. А почему? В этой жизни не можем превратиться в таких бесстрастных роботов, которые ни на что эмоционально не реагируют. Кроме того, ведь сам Спаситель жил земной жизнью и знал ее в самых разных ее проявлениях и всегда был очень снисходителен к окружавшим его людям в каких бы неоднозначных ситуациях он с ними не сталкивался. Почему же здесь апостол Павел так безапелляционно требует, чтобы мы эти вот все свои земные реакции умертвили?
Ну, во-первых, все-таки апостол Павел не предлагает нам чего бы то ни было, превышающего того, что сказал нам Господь наш Иисус Христос. А Господь сказал очень понятные и простые вещи: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И это правда. О чем мы думаем, о чем мы мечтаем, что нас привлекает, где находится наш эмоциональный интерес, центр, к чему мы влечемся, то, собственно, тем мы и живем. То, по слову апостола Павла, и есть жизнь нашей жизни. Это если без всякой мистики. То есть жизнью нашей жизни является то, вот, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, что мы любим, к чему мы готовимся. Вот. А если еще и немножко добавить нашей христианской мистики и понять, что жизнью нашей жизни является Христос не только в смысле, о чем мы думаем, но и в таинственном смысле, когда Господь реально... Для апостола Павла очень важная была мысль, что мы должны не просто во Христа креститься, но во Христа облечься. Как это, я не знаю, по-русски ты не скажешь, нет такого правильного склонения и спряжения у этого словосочетания. «Елиться во Христа крестистись, и во Христа облекостись». Вы, говорит апостол Павел, должны облечься во Христа. То есть уже не я живу, говорит в другом месте апостол Павел, но живет во мне Христос. Это уже не просто про мысли, про чувства, про интересы, это гораздо более глубокая, по сути дела, мистическая мысль, что Бог является жизнью моей жизни в том смысле, что Он живет во мне. Как говорится в молитве святителя Филарета, например, в замечательной молитве «Сам молись во мне». Когда святитель обращается к Богу вот с просьбой о такой молитве, о даровании молитвы. «Я не знаю, о чем молиться, не знаю, о чем просить тебя, и поэтому сам молись во мне». То есть апостол говорит, чтобы призывает нас к тому, чтобы в нас жил Христос. А это возможно только в одном случае, если мы без всякой мистики, а неким аскетическим усилием попытаемся действительно думать, чувствовать, стремиться к единому Христу. Как не случайно этот образ жениха, церкви, постоянно и во многих местах используется. О чем думает невеста? Конечно, она может думать и о том, какие будут блюда на завтрашнем свадебном пиру, вот, и как будет, значит, не забыли ли тетю Глашу пригласить, и где разместить на ночь потом дядю Петю. Но, в принципе, обычно все это отдается на откуп, что называется, учредителям пира, тем, кто называется архитриклинами в Священном Писании. А сама невеста думает и мечтает о своем возлюбленном женихе. Так же, как и жених, ему, конечно, важны многие вещи, но если он по-настоящему влюблен, он думает только о невесте. И вот об этом говорит апостол Павел, что все остальное должно быть отставлено, все остальное должно быть отложено. И если это остальное является для нас страстью, то или пороком, то, от чего мы не можем избавиться, ну, как, например, если я понимаю, что, не знаю, там, привязанность к алкоголю или к телевизору, или к компьютеру, или к каким-то, там, к рыбалке, вот, начинает разрушать мою, например, не знаю, личную жизнь, и я не могу ничего сделать со своей страстью, что мне надо с ней сделать? Мне надо в буквальном смысле слова ее умертвить. И надо как-то вот, если воспринимать это так антропологически, как разговор с самим собой, как некую силу, действующую в тебе, мы начинаем с ней непримиримую борьбу не на жизнь, а на смерть. Кто кого? Ты героин или героин тебя? Вот об этом говорит апостол Павел, что все, что препятствует нашим мыслям, чувствам и соединению со Христом, должно быть отметено. Это если я бы говорил проповедь, я так бы вот сказал. А если бы я сел с конкретным человеком на лавочке поговорить о его проблемах, то здесь уже, как вы совершенно справедливо говорите, как и Христос, разговаривая с людьми, имел в виду конечную цель, но каждый раз учитывал конкретное состояние конкретного человека. И здесь духовная жизнь и духовная борьба – это как в спортзале. Есть действительно спорт высоких достижений, есть и здоровье, а есть буквальная инвалидизация, когда мы говорим о том, что ты вообще встань и ходи, а не то, что там 100-метровку пробеги. Вот, ты просто хоть как-то начни двигаться. Вот, и поэтому здесь уже место не ригоризму, а такой разумной рассудительности. Есть такая замечательная добродетель, она даже в списке добродетелей фигурирует, разумная рассудительность. Вот, и поэтому вот эти два полюса надо иметь в виду. С одной стороны, ригоризм Иисуса Христа, и вслед за ним призыв апостола Павла, и разумная рассудительность нашей собственной жизни.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 14 главы, стихи с 16 по 24. Это хорошо известная большинству наших радиослушателей история, притча о человеке, который сделал большой ужин и звал многих. Но его, казалось бы, друзья нашли массу причин, по которым они на этот званый пир не могут прийти, и тогда устроитель пира послал своих слуг, чтобы они привели сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И заканчивается этот отрывок хорошо всем известной фразой «много званных, но мало избранных». Вот про званных и избранных хотелось бы поподробнее, потому что, если я понимаю, званные мы все.
Ну, в прямом историческом смысле этого слова Христос имел в виду современных ему иудеев. Это если мы говорим о том, что и кому это было сказано. Если мы это переводим и толкуем сегодняшний день, то да, это мы все.
Но почему избранных так мало? Вот тогда было их мало, потом на протяжении всей истории нам известной было мало, а сейчас, казалось бы, вот можно было бы и расширить этот круг, а его все равно все время мало.
Но это же не Господь его сужает. Вообще удивительно, что в русском языке словом «святой» мы переводим два разных греческих слова. Это как раз первое слово «избранный», это значит «святой». И второе слово, которое мы переводим словом «святой», опять-таки в русском языке, это слово «праведник». Вот, поэтому я бы перетолковал это вот так, что званных много, святых мало. Вот, то есть, посмотрите, ведь те три причины, которые указываются Господом в качестве оправданий для отказа прийти на этот самый брачный пир, это же просто, знаете, вот эта притча, она настолько красиво своей четкостью, своим однозначным буквально смыслом, потому что далеко не каждая притча есть притча, где мы вот говорим, вот это вот имеет отношение к смыслу, а это вот что-то такое сопровождающее, да, это какое-то, это какая-то фактура дополнительная. Здесь ведь все четко. Смотрите, три причины. Земля – это что такое? Что символизирует Земля? Я купил землю.
Нужно пойти ее посмотреть. И нужно...
Это что такое? Это о чем? Это вот материальные блага, это собственность, это вот те самые заботы о благосостоянии. Потому что земля для древнего человека – это главнейший символ. Земля-кормилица, земля-матушка, она вот, вот и она меня. Это же хорошо, когда человек любит землю. Здорово, замечательно. Тут еще купил еще земли. Это значит, моя семья теперь не будет голодать. Это значит, это вот главная ценность вообще традиционного общества всегда. Да и сейчас, между прочим, тоже как бы во что в трудные времена вкладывают люди деньги. Вот есть у тебя что-то? В недвижимость. Вот земля – это и есть главная недвижимость. Вот, поэтому это первая причина. Вторая причина, еще более красивая.
Пять пар валов.
Купил пять пар валов. Это уже не недвижимость. Это что? Что делают с валами? С валами делают дело. Это дело жизни, это работа, это что-то важное, творческое, замечательное, чудесное, но тоже вот само по себе ведь хорошее дело, когда у человека есть дело жизни, вот, и есть чем это дело делать, когда совпали твои таланты и твои возможности, и опять это может отвлечь от брачного пира. Ну и, наконец, третье, самое понятное тоже, извините, я это самое, говорит, женился, да, как бы буквально, я женился и потому не могу прийти. И это третья причина, тоже вот совершенно очевидно, что моя семья, моя забота, моя любовь к жене и моим близким тоже не дает мне прийти к Господу. И поэтому удивительным образом, что все эти три причины, столь необходимые человеку для жизни, в том числе и для правильной жизни, для праведной жизни, могут оказаться препятствием, от которых мы не готовы отказаться ради того, чтобы выполнить Божий призыв. В большинстве случаев, для подавляющего большинства людей, эти вещи не входят в прямое или, по крайней мере, в жесткое противоречие с призывом Господа. Господь далеко не каждому говорит: иди, значит, как тому самому юноше, знаменитому с его вопросом, оставь что мне делать, следуй... раздай все и приходи, следуй за мной. Это индивидуальный призыв, но держать его где-то в сердце, что вот все это, все эти наши земные замечательные, чудесные, добрые, полезные вещи. И именно поэтому, например, вот этот категорический монашеский ответ на призыв Господа – не иметь собственности. Какие монашеские обеты у нас, да? Значит, не иметь собственности, нестяжания, безбрачия, не иметь семьи. И третий, тот самый обет послушания духовному отцу – не иметь своей воли, своего дела. А вот как скажут, так и поступать.
Ну да, приходит Иоанн Дамаскин в монастырь, ему говорят: перестань писать стихи.
Да, буквально так, не имей своего дела. Это может отвлечь тебя от Господа. Это замечательно выражается в шикарной формуле «носить круглое и катать квадратное». Поэтому вот мы имеем и слова Господа, и удивительный, замечательный, исторический, конкретный наш ответ на вот этот призыв.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим, как всегда, по субботам о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В преддверии Рождества Христова мы продолжаем вспоминать библейских пророков, и на этой неделе память пророка Агея 29 декабря и пророка Даниила и трех святых отроков – Анании, Азарии и Мисаила, это 30 декабря. Вот, ну, во-первых, почему мы возвращаемся к памяти пророков ветхозаветных перед самим Рождеством, и чем для нас важен пример пророчества пророка Агеи и пророка Даниила?
Ну, вообще, действительно, перед Рождеством и воскресные дни, последнее воскресенье называются неделей там, Праотец, неделей Святых Отец. То есть церкви очень важно показать историческую укорененность тех событий, предшествующих Рождеству Христову, что это не просто, как сказали бы физики 20 века, сферический конь в вакууме, вот, а это абсолютно конкретное событие, которое явилось завершением там, 5000-летней истории Ветхого Завета, и в которой каждый штрих, и каждое событие, и каждый человек описанный имеет свое место и свою роль в этом узоре ветхозаветном, потому что если этого не понимать, если этого не чувствовать, то мы, вот просто так современный человек, современная цивилизация открывает в любом месте Ветхий Завет, начинает его читать и находит для себя столько смутительного, что вслед за еретиком первого тысячелетия Маркионом говорит, нет, это вообще какое-то отношение все имеет к христианству, какое-то все отношение имеет к Христу, это вообще какая-то непонятная ересь, поэтому давайте Ветхий Завет вообще уберем, давайте всю эту историю куда-нибудь отставим и действительно отнесемся к Христу как к человеку и Богу, возникшему ниоткуда, универсальному для всех. Но если мы его сейчас действительно понимаем как Бога-человека универсального для всех, и не случайно поэтому удивительные традиции, да, когда там, где-нибудь в Африке их рисуют чернокожими, в Юго-Восточной Азии, соответственно, там, с узким разрезом глаз и соответствующего вида, да, в Америке американцами, там, краснокожим, очень замечательного, я вот видел совсем недавно икону Пресвятой Богородицы, мексиканскую, вот, она такая очень местноколоритная, прямо какая-то ацтекская, вот, и то, если мы говорим о историческом Христе, не воскресшем еще, то мы должны четко и все этой обстановки и сопровождающий его приход, чтобы мы могли понять его притчи, чтобы мы могли понять его учение, мы обязательно должны понимать хотя бы в общих чертах историю, предшествующую его рождению. Здесь пророки великие, как, например, пророк Даниил, или малые, как пророк Агей, они играют свою очень не последнюю роль. С кого начнем? С Даниила или с Агея?
Давайте с Агея. Он один из последних пророков.
Да, он как раз пророк уже после Вавилонского пленения и призывал народ вообще и власть придержащих скорее восстанавливать Иерусалимский храм, скорее вообще в первую очередь заботиться о делах духовных. Вот. У нас, конечно, нету четкого представления о том, кем он был. Вот, хотя мы знаем, что, например, совсем недавно был обнаружен его перстень. Вот это вообще такое удивительное чудо, когда человек жил там, не знаю, сколько, 2500 лет назад, и вдруг в раскопках находится перстень, на котором написано «Агей». Вот, и по мнению археологов, это действительно перстень того самого пророка.
А почему пророка Даниила не все относят к великим пророкам?
Ну, как не все? И вообще удивительно, что пророка Даниила почитают почти все. То есть его почитают, например,
мусульмане.
Не только христиане, да, его почитают мусульмане, и его почитают иудеи. Так вот, иудеи, да, не относят его к великим пророкам, потому что по их воззрениям он беседовал не с самим Господом, не Господь ему открывал свою волю, а он беседовал с ангелами. Вот такая вот тоже, просто если даже не знать и не задумываться, то и не подумаешь, вот, потому что открывал-то он волю Божью, толковал-то он волю Божью, но вот в иудейской традиции его не относят к великим пророкам, потому что он вот с ангелами беседовал.
Ну вот удивительная вещь, я помню свое детство далекое-далекое, не имевшая ничего общего ни с церковью, ни с священной историей, но я очень хорошо помню священные пищные действия. Просто по телевизору показывали фильм из Эйнштейна «Иван Грозный», где как раз именно в Успенском соборе происходит это самое печное действие. Удивительная какая-то такая картина русской церковной истории, потому что вообще-то не очень сочетается церковное богослужение и некая мистерия, то есть некое театрализованное представление. Хотя это происходило в наших кафедральных соборах достаточно долго. И именно театральное действие, вот, представлявшая этих трех отроков в пище Вавилонской, и халдеев, которые их там гнобили, и ангелов, которые их из этой печи вывели. То есть это входило в ткань богослужения. Почему это было...
все-таки было не совсем богослужение.
Это Но было... это происходило в храме.
У нас ведь есть и сейчас на патриаршем богослужении Великого Четверга чин омовения ног. Есть. Но многое... Вообще, вы знаете, к сожалению, действительно, наша церковь не один раз переживала такую перетряску, причем перетряску такую извне, и печное действие отменил ведь Петр I. И в советское время тоже церковь настолько жестко была ограничена богослужением, что, насколько я знаю, даже тот же самый чин омовения ног...
Отсутствовал.
Он отсутствовал, его возобновили только при патриархе Алексее. Вот. И... Вот я иногда смотрю какие-то... Я вообще совсем не являюсь поклонником каких-то западных традиций, вот совсем ни разу. И это я говорю не чтобы сейчас оправдать то, что я скажу дальше, а это действительно так. Вот нет у меня никакого такого вот ощущения, что там вот хорошо, а у нас плохо. Но некоторые вещи меня там очень радуют. Например, те же самые традиции празднования Рождества, да, когда мы видим на улице, не в богослужении, конечно, стоящих и поющих там гимны детей. И даже вот уж совсем, может, это не совсем уместно, но совершенно даже в нехристианской какой-то ситуации, не знаю, там какая-нибудь серия фильмов о Гарри Поттере, да, мы неоднократно видим Рождество и поющих тех самых учеников где-нибудь там, то есть они, попадая в пространство Рождества, они попадают вот в какое-то действо. У нас ведь тоже есть вертеп, у нас ведь много чего есть такого, что у нас было шествие на осляте, например, в вербное воскресенье, да, на вход Господень в Иерусалим. У нас много чего было, и мне кажется, нам не хватает вот этого выхода за рамки строго такого, я бы даже сказал, какого-то монашеского богослужения, потому что наше богослужение в основе имеет монастырский устав, конечно. Это здорово и правильно, богослужение, наверное, таким и должно быть, а дальше оно как-то, может быть, усекается, приспосабливается под нужды. Не может в приходском храме, конечно, всенощное длится там 13 часов, это невозможно. Но мало того, что нам надо вот что-то усечь, как бы, чтобы это привести к допустимому для человека времени, оно у нас никак не расширяется. И вот это страшно обидно, когда я смотрю, как там на богослужении, например, совсем недавно я смотрел венчание в каком-то польском храме, случайно попал по поиску, вот, и маленькая девочка на венчании поет «Аллилуйю», светскую песню, вот, а у нас даже колядки на Рождество после богослужения закончилась служба, люди не уходят из храма, я знаю, что есть многие храмы, в которых это не одобряется. Вот что это уже не храмовое действие, это уже какое-то там пойте ваши колядки где-нибудь потом, вот ходите там по домам. То же самое и печное действие, да, оно тоже вот при таком отношении, что мы вот отслужили и разошлись. Вот оно, конечно, не возродится тоже.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».